Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 российской столицы. Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС, председатель совета директоров завода «Электросталь» Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал с последними новостями радио «Говорит МСК». Там же идет прямая трансляция, прямая видеотрансляция эфира и такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». И вот прежде чем начать нашу беседу, я зачитаю срочное сообщение, которое только что пришло по лентам агентства. Совет Федерации может собраться на заседании вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля. Об этом сообщил РИА Новости, источник Верхней Палате Российского Парламента. Сергей Вячеславович, вот эта практика ведь довольно необычная, да?
То есть, наоборот, это абсолютно
обычная. То есть это обычная, да?
Дело в том, что прежде чем попасть на подпись президенту, любой закон проходит утверждение в двух палатах, в Государственной Думе и в Совете Федерации. Есть специфические политические вопросы, которые решает самостоятельно Совет Федерации. Особо важные политические вопросы, типа присоединения Крыма, решаются на совместном заседании Совета Федерации и Государственной Думы у президента. То есть из этой конструкции, которая сейчас озвучена, я понимаю, что речь будет идти о каких-то экономических вопросах, которые правительство срочно считает, что нужно принять.
То есть срочно нужно принять какой-то закон. А что касается экономики, если переходить к нашей беседе. Экономическая ситуация в России во втором квартале, как выяснили специалисты, эксперты, оказалась намного более устойчивой, чем это предполагалось в марте. То есть нам удалось все-таки, несмотря на все санкции, сохранить основные параметры.
Ну, странно было бы, что если бы мы так быстро их могли разрушить. Ничто не может разрушить основные параметры.
То есть, все-таки запас прочности
в короткий срок. Теперь, что касается лучше-хуже, это абсолютно, ну, мягко говоря, ненаучные понятия. Есть цифры, есть определенные тенденции. Ну, и потом нужно прекрасно понимать, что на сегодняшний день ситуация очень сложная, однозначного ответа здесь нет. Вот я приведу только один пример. У нас по сравнению в июне, по сравнению с маем и с мартом, количество денег в торговой сети увеличилось. То есть мы можем сказать, что возрос покупательный спрос, и экономика стала лучше. Но физически продали товаров меньше. То есть на самом деле эта цифра свидетельствует просто о инфляционных процессах. То есть денег заплатили больше, а товаров взяли меньше. Если выпячивать то, что увеличился спрос и денег заплатили больше, то у нас все хорошо и развивается в лучшую сторону. Если брать, что у нас на 7,3% снизилась покупательная способность зарплаты за май месяц, если брать то, что мы меньше купили товаров, то ситуация не очень хорошая. То есть однозначного ответа здесь нет. Общая тенденция, мне кажется, все-таки не такая благостная, как пытаются пропагандисты рассказать.
А какая общая тенденция?
Вы знаете, ну, по маю-июню судить трудно, потому что в июне уже включились сезонные падения цен. Формально, действительно, цены и инфляция приостановилась, а кое-где даже и упала. Но, опять-таки, статистика сравнивает падение цен в июне к августу прошлого года. Август – это всегда пик падения цен сезонный. Вот давайте будем сравнивать август к августу и посмотрим, что из этого будет. А сейчас пока это чисто пропагандистские лозунги.
Угу. А Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с августа. А, вот то, о чем вы только что говорили. Но, кстати, Центробанк сегодня это опроверг.
Это означает только одно. Ну, во-первых, Росстат дал 0,2%, 0,2%, это вообще статистически незначимое изменение, это можно только, ну, как говорится, пиариться на этом. Поэтому то, что Центробанк это опроверг, свидетельствует только об одном, что ситуация неустойчивая, и делать сейчас какие-то долгоиграющие выводы, к сожалению, невозможно. А в целом можно сказать, что даже если инфляция стабилизировалась по основному набору Росстата, все-таки по отдельным группам товаров эта инфляция достаточно существенная. Понятно, что потребительское поведение людей на сегодняшний день снижено из-за экономических возможностей, которых им не хватает. Ну и говоря уже о санкциях, могу сказать, санкции очень, неравномерно воздействуют на разные сектора экономики, раз, и во-вторых, сейчас говорить о том, каков будет общий эффект от санкций, еще рано, поскольку пока еще проедаем запасы.
Санкции носят долгосрочный эффект. По разным оценкам, там можно будет говорить, наверное, ближе к концу года, да?
Ну, к концу года это уже будет более или менее очевидно по многим позициям. Но я думаю, что уже где-то с осени, с сентября мы почувствуем реальное влияние санкций. Угу. Хотя есть противоток, если так можно выразиться. Россия в очередной раз продемонстрировала, люди... что ко всему можно приспособиться. Я знаю, что сейчас налаживаются достаточно хорошие потоки параллельного экспорта. Ну, например, товарооборот с Казахстаном увеличился в июне месяце на 30%. То есть это реальный, скажем так, параллельный поток, который способствует приспособлению. Возникли определенные финансовые логистические линейки, SWIFT оказался не таким уж страшным, отмена SWIFT у ряда банков оказалась не таким же страшным. Да, удлинились платежи, но, в общем-то, проблемы решаются.
Угу. Насколько я знаю, с Китаем можно и не использовать SWIFT.
Нет, Китай входит в те 12 стран, которые на сегодняшний день заключили с Центробанком соглашение о взаимном доверии, ну, там, система, скажем так, русский SWIFT, он сейчас уже существует в 12 странах, Китай сюда входит.
А экономический блицкриг Запада провалился благодаря действиям Центробанка и правительства. Риски от санкций для рынка труда и отдельных отраслей производства в России сохраняются. Это заявление Владимира Путина на совещании 8 июля.
Ну да. Нет, единственное, что я могу сказать, что на Западе тоже большие оптимисты и фантазеры, грамотные специалисты понимали, что санкции — это долгоиграющее влияние, но никак не сиюсекундное. Употреблять слово «блицкриг» к санкциям может только пропагандист, но никак не ученый.
Угу. Понятно, что блицкриг нет, но все-таки санкции не могут не оказать влияние, да, на нефтедобывающую отрасль.
Но они оказывают колоссальное влияние. По сути дела, мы отрезаны от мировой экономики. И, конечно, мы пытаемся найти обходные пути, я думаю, мы их найдем, опыт у нас есть еще с советских времен, но то, что это наносит нам существенный урон, это да. Ну, 90% микросхем сейчас не существует в России. Не поставляются. Микросхемы – это не то, что можно привезти челноку в кармане. Их еще надо купить. Угу. И их должны продать нам. Нет, вопрос не такой простой.
А что касается микросхем, то будут ли какие-то пути, можем ли мы у кого-то купить замену? В частности, Малайзия предлагала.
Нет, не можем. Дело в том, что Запад тоже попал в своеобразную ловушку. Они сделали Тайвань монополистом. Они даже Китаю запретили продавать соответствующее оборудование и соответствующие технологии. На сегодняшний день Тайвань абсолютный монополист в мире. Да, Малайзия, Китай могут, напрягшись, что-то воссоздать. Но это будет не быстро, потому что соответствующее оборудование, выпускаемое в Бенилюксе, просто будет не поставляться, и все, как мне представляется.
Угу. А если абстрагироваться от микросхем, ну, это большая тема, санкции параллельного импорта, мы еще ее сегодня затронем. В Минтруде анонсировали объединение Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования. Я знаю, что вы не очень положительно относитесь к этому.
Вы знаете, я с этой идеей борюсь, ну, не 30 лет, но 20-то точно, абсолютно точно. Дело в том, что это типичное решение чиновника, который хотел бы искать там, где светло, а не там, где потерял. То есть и пенсионная система российская, и соцстрах, они носят страховую природу. Угу. На сегодняшний день страховые принципы подвергаются существенной деформации, но они не отменяются. Смысл очень простой солидарного страхования. 10 человек платят взносы, условно говоря. Что пенсион? Ну, пенсион немножко другое. Ну, по соцстраху. 10 человек платят взносы. Если один уходит на больничный лист, то деньги этих 10 помогают ему выжить. Угу. За плату одного человека нельзя обеспечить ему тот же уровень жизни. Пенсионная система. Ныне работающие платят за тех, кто работал раньше, которые, в свою очередь, платили. Вот объединение этих фондов означает введение вместо страховых принципов социального налога. С точки зрения чиновника, сбор, организация, управление – это вроде бы удобней. Но дело в том, что тогда нет страхового случая. Есть противоположная идея. Сделать в том числе и социальное страхование, и пенсионное страхование с участием человека. Вот в советское время мы в пенсионную систему платили за нас предприятие, где мы работали, и 1% платил человек непосредственно с зарплаты. Это не решало проблемы финансово, но создавало у человека ощущение сопричастности к этим платежам. Было ощущение, это его денег. А налог – это безличностная плата. И сколько бы нам ни рассказывали, что налоги строят дороги, ведут войну, еще что-то, для человека это не так близко.
Угу. А что надо делать, по-вашему?
На мой взгляд, сейчас нужна реформа самих принципов социального страхования. Но это заключается в новой пенсионной реформе. Я понимаю, что люди уже устали от этих реформ, но потому что они все бессмысленные. Я сам так или иначе участвую в пенсионной реформе с 1994 года и могу сказать, что все решения были, ну, скажем так, половинчатые, непродуманные и, в общем-то, достаточно ограниченные. Причем, когда мы их принимали, мы решали какие-то сиюминутные задачи, а не стратегические. Пенсионная реформа – это реформа, ну, минимум на 50 лет с учетом перспектив. Этого, к сожалению, нет. Но в любом случае пенсионная реформа должна быть, потому что просто тот размер пенсии не соответствует реальным обязательствам государства, а есть конвенция МОД, правда, которую мы не приняли, что пенсия должна составлять не менее 40% от заработка человека. Ну, это мы худо-бедно достигаем. Но вообще во всех развитых странах пенсия составляет уже 70-75% от заработка последнего человека, чтобы человек не терял в качестве жизни. А это для нас недостижимо, а должно быть достижимо.
А как этого достичь?
Ну, пенсионная реформа – это слишком большой вопрос. Конечно, есть некие предложения, специалисты предлагают. Здесь проще решить вопрос о, допустим, социальном страховании. Дело в том, что оно тоже на сегодняшний день, ну, не соответствует тем задачам, которые стоят. Ну, например, страхование от несчастных случаев на производстве финансирует страхование потери временной нетрудоспособности, которое является дефицитным. Не может страховая система быть дефицитной. Она выплачивает под тем объемом, который она собирает. Но, к сожалению, это на сегодняшний день не делается. О том, что, чтобы не углубляться, о том, что объединение фондов – это очередная глупость, я могу привести один пример. Фонд обязательного медицинского страхования ведь не присоединяется к ним. С этим играть не рискуют, хотя там тоже есть вопросы. То есть, опять-таки, это половинчатое решение для удобства чиновников.
Угу. А пишут нам слушатели, ничего себе бесполезные половинчатые, возраст пенсионный увеличился критически, пишет Ирина.
Ну, конечно, любые решения в социальной сфере, особенно долгоиграющие, особенно в пенсионной системе, они действительно критичны не просто для отдельного человека, а для целых поколений. Конечно, да, согласен.
Но, то есть вы не согласны с тем, что надо было увеличивать, да, пенсионный возраст, хотя это, в принципе, общемировая тенденция?
Ну, пенсионный возраст действительно вопрос очень дискуссионный. Речь идет ведь не просто о продолжительности жизни, которая приводит, она действительно увеличилась. Речь идет о том, насколько человек изнашивается в процессе эксплуатации за определенный период. Я просто напомню, что пенсионный возраст – это возраст, когда человек уже не может больше работать. И здесь, конечно, много есть вопросов, и, наверное, должны быть были другие решения, но это было политическое решение, что его сейчас обсуждать. Угу. Я хочу сказать о другом. Откуда деньги брать? Вот это главный вопрос любой пенсионной реформы.
Ну, вот я как женщина могу сказать, что все-таки, когда именно женщины уходили в 55 лет на пенсию, да, это все-таки рановато, объективно.
Конечно.
Ну, если, конечно, это не какое-то вредное производство, тяжелое, то в целом 55 лет, боже мой, ну, все работают.
Ну, я повторяю, да и мужчина, да, в 60 еще мальчик.
Ого-го, да.
Да, но не все. Зависит от того, где человек работал, как жил. Ведь, извините меня, даже если брать женщин, не хочу никого обидеть, но у меня такое впечатление, что наши женщины изнашиваются быстрее, чем, допустим, на Западе.
Ну, может быть, это нельзя говорить так о жительницах больших городов.
Ну, понятно, больших, богатых нельзя говорить. А вот я смотрю на серые лица рано утром в метро, и мне как-то становится не очень весело.
Ну, это только женские серые лица. А мужские тоже. Ну, я не знаю, может быть, просто они очень рано встали, им от этого плохо.
От этого тоже не лучшая жизнь.
Так, что люди пишут? В 50 лет найти работу с нормальной зарплатой и условиями труда такими, чтобы не угробить здоровье, очень непросто. До 65 не все доживут, пишет Михаил. Не знаю, в 50 лет, да, находят люди, собственно, работу.
Ну вот по поводу находа работы. У нас сейчас, как ни странно, один из самых низких пиков, ну, яма, по безработице. У нас, ну, такой безработицы не было с начала 90-х годов, низкой. Причем это не безработица, которая статистика дает, или которую дает служба занятости, они фиксируют только тех, кто пришел и зарегистрировался. Это по методике МОД, это соответствующие опросы, соответствующий анализ. Действительно низкая безработица. Да и то количество гастарбайтеров тоже показывает, что работа-то есть в стране. Другое дело, какая это работа. Начиная с начала 2000-х годов, МОД и Организация Объединенных Наций выдвигают идею достойного труда. Человек уже не просто хочет зарабатывать, причем зарабатывать меньше, чем он может прокормить себя, жену и детей. Он хочет еще иметь комфортные условия труда. А тут мы очень сильно проигрываем.
Угу. Вот я слышала, да, сейчас в связи, собственно, с введенными против нас санкциями, мы будем стремиться к суверенной экономике, к производству, и восстанавливать промышленное производство. И сейчас как раз по поводу безработицы, да, по этой теме, сейчас требоваться будут люди как раз на производство больше, именно рабочие руки.
На производстве и сейчас требуются люди. Квалифицированные
рабочие.
У нас
же дефицит, по-моему, насколько я знаю.
У нас дефицит, начиная с конца советских времен. У нас нет токарей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков, работников на станках с ЧПУ и так далее.
Почему?
Ну, потому что, извините меня... Вернее, хотите, могу привести один пример. Я когда-то проводил исследование еще где-то в середине 80-х. Кто быстрее достигает высоких... профессиональных результатов среди рабочих. Выпускники профтехучилища, которые специально учились, там, допустим, на фрезеровщика, на токаря, или выпускники 10-х классов, которые, тогда 10 классов было, и которые пришли на завод и стали работниками. Конечно же, выпускники общеобразовательных школ с 10 классами адаптировались в два раза быстрее, несмотря на то, что они этот станок впервые увидели, придя на завод. Дело в том, что все-таки современные рабочие профессии требуют общего интеллекта, общего образования и так далее.
Угу. То есть ПТУ, а сейчас же и нет, по-моему.
А сейчас их и нет.
Их просто убрали, их вообще нет.
Но и учеников со средним полным образованием тоже, идущих на завод, тоже не прибавилось. Они идут в продавцы.
Угу. Потому что это легче?
Нет, потому что это, ну да, правильно, легче, проще.
Угу. Вот интересно, что все-таки государство должно сделать, чтобы люди шли на заводы? Я не знаю, может быть, какая-то компания должна быть рекламная, пропагандистская даже.
Вы знаете, самая хорошая пропаганда и реклама – это какие-то ощутимые вещи.
Ну, зарплата.
Я сейчас, ну, понятно, что ко мне иногда обращаются за советом, как жить. Иногда даже обращаются за советом, как жить за рубежом. Я всегда привожу один пример. Ты не будешь там ни инженером, ни учителем, хотя учитель – это особая статья, ни врачом, потому что здесь тебе нужно будет и язык соответствующего уровня, и пройти переквалификацию и так далее. Самые высокооплачиваемые, ну, по-нашему чернорабочие, по их синие воротнички, это слесари-сантехники.
Сантехники, да, да, это, так сказать, сантехники, да. В Европе очень ценятся.
У меня сейчас один очень хороший юрист, мой старый товарищ, он, к сожалению, уезжает, сейчас окончил курсы сантехников и собирается работать сантехником, будучи хорошим юристом. Жить же как-то надо. Я это к тому, что высокие зарплаты в этих отраслях, в этих специальностях, они мотивируют лучше любой пропаганды. Я не призываю всех идти в сантехники, я просто говорю о том, что для того, чтобы люди захотели работать на сейчас в их глазах неперспективных работах и профессиях, эти профессии должны стимулироваться соответствующим образом.
Да.
И должны быть условия труда.
А труд руками девальвирован очень сильно, в том числе низкой оплатой труда и условиями. Кто захочет из молодых парней конкурировать с мигрантами из Средней Азии, пишет наш слушатель Алексей Мороз.
Ну, это вот как раз ответ на тот же вопрос.
Угу. Нет, ну, есть люди, которые согласятся, ну, их, правда, мало. Так, зарплата, вот самый лучший стимул. Я хотел работать инженером в одном НИИ, была только маленькая проблема, зарплата, оплатил ЖКХ, купил поесть и все, спи спокойно, пишет Михаил. А они еще сейчас как бы существуют, да, в таком же количестве, как они были в Советском Союзе?
Нищие?
НИИ.
НИИ?
Да.
Нет.
Вот я... Какие НИИ?
НИИ не существует.
Их же нет,
по-моему. Отраслевые НИИ приказали долго жить, за редким-редким исключением.
Угу. Я поэтому и удивилась, что наш слушатель пишет...
Нет, они сейчас все в корпорациях погружены.
Да, как это департаменты бюро. Какие-то.
Нет,
да,
отраслевая наука полностью исчезла, как и отрасль. У нас же теперь отрасли нет. У нас есть виды деятельности.
Угу. А, так, что тут у нас пишет? Тут у нас пишет Борис, но все понятно, тут идет ирония. Как-то мы проигрываем Европе по условиям труда, да что вы говорите, у нас же каждую неделю на заводах забастовки, у нас же полстраны в профсоюзах. Да, но мы поняли вашу иронию, Борис. Так, что еще? Что значит не существует? Да, вошли в корпорации, но они есть. ВПК, к ВПК относится, пишет Михаил, это по поводу научно-исследовательских институтов.
Но это не институты, как они были отраслевые. Это не отраслевая наука, которая была очень развитой самостоятельной ветвью. Это определенные конструкторские бюро, определенные творческие команды, которые создаются даже на предприятиях, даже в отдельных корпорациях, потому что что-то, ну, есть конкретная задача, ее бросают на разработку. Угу. Отраслевая наука – это не только разработка и адаптация академических знаний к конкретным каким-то решениям. Отраслевая наука – это развитие определенной отрасли.
А что касается, кстати говоря, профсоюзов, тут маленькая ремарочка. Сейчас профсоюз работников ИКЕИ, по-моему, вот устраивает акцию. Они не согласны с условиями увольнения, а там минуточку 15 тысяч человек работает в ИКЕИ. И вот что с ними сейчас будет?
Да совершенно... ничего с ними не будет. Вы же поймите, что все фирмы, которые сейчас уходят, они долго содержать тех, кто не приносит доход, не будут. А ну, то, что санкции надолго, это да.
А 8-9 месяцев они обещают оклады работникам?
Ну, это просто в рамках их social report, то есть их социальных функций. Ну, на самом деле, это не очень надежная система.
Угу. А я напомню, что у нас в гостях заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС, председатель Совета директоров завода «Электросталь» Сергей Вячеславович Калашников. Это программа «Умные парни». Меня зовут Анна Соловьева. Сейчас у нас новости, и через 5 минут мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС, председатель совета директоров завода «Электросталь» Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем. Да, вот мы ненадолго отлучились. А вот мы сейчас говорили в перерыве, да, об инфляции. Я сказал, что, по-моему, сейчас в Прибалтике инфляция даже выше, чем у нас.
Дело в том, что во всем мире сейчас переживается небывалый рост инфляционных процессов. Но это связано не с какими-то ситуативными вещами. Это связано с тем, что мы сейчас уже переживаем полным ходом идущую четвертую научно-техническую революцию, которая формирует шестой технологический уклад. У нас меняется все. Каждый человек может почувствовать на себе, сколько нового вошло за последние 20 лет в его жизнь. И это серьезным образом меняет экономику. А естественное изменение экономики не может идти безболезненно. Весь мир сейчас, экономика всего мира сейчас больна. И те процессы политические, которые сейчас проходят, они только в отдельных странах, да, наверное, во всех странах так или иначе, косвенно или напрямую, усугубляют эту ситуацию.
А вот эта вот болезнь экономики, она началась с пандемии? Или
нет, нет, ну что вы, пандемия — это такая коллатераль, которая непонятно как возникла и вовремя возникла или нет, еще говорят, неизвестно. Нет, речь идет о том, что изменился характер труда. То есть уже сейчас грубый физический труд, где основным источником является физическая сила человека, это уже не тот труд, который составляет основу нашего, в том числе и материального бытия. Сегодня человек обрабатывает уже не материю, а обрабатывает информацию. Берется информация, перерабатывается и выдается в качестве товара, в качестве продукта информация. Проблемы инвестиций финансовых сейчас в мире нет. Денег полно. Проблема в интеллектуальных инвестициях, ноу-хау, определенные технологии. Вот это сейчас является основой инвестиций.
А насколько я понимаю, вот это вот денег полно, вот из-за этого, собственно, родились криптовалюты, да?
Ну, криптовалюты родились просто как один из витков тоже развития цивилизации. Я прошу прощения, я, наверное, не очень внятно объяснил проблему кризиса. Можно я небольшой?
Конечно.
А вот в базовых отраслях промышленности это добыча, переработка, ну, такие традиционные. У них норма прибыли 7-11%. Это небольшая норма прибыли. А в IT-технологиях норма прибыли 70-75%. Вот есть деньги, куда человек будет вкладывать? В производство, которое дает 7% прибыли?
В реальный
или
сектор,
в производство под 75%? Но дело в том, что таких технологий еще мало, куда можно под 75% вложить. Неизвестно, стартап выстрелит или не выстрелит. Узкое горлышко прохождения финансов вот в эти сектора высокодоходные. Поэтому возникают финансовые кризисы, финансовые пробки, финансовые заторы, нежелание вкладывать в базовые отрасли промышленности. Возникает вот эта кутерьма во всем мире в экономике, которую мы сейчас наблюдаем.
У нас есть звонок от слушателя. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Сергей, да, здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник.
Да. У меня такой вот вопрос, вы упомянули этот аспект про молодежь, про образование, про профессиональное и так далее. Я сам все это так прошел немножко в СССР, понимаю цену ваших слов. Так вот, я хочу затронуть какой вопрос. У нас массовый приход молодежи вот в эту гигантскую опухоль, где она превращается практически в полуэмигрантов. Я вот контачу со студентами, у них популярный лозунг «валить». что делает МАИ или какой-нибудь институт стали, что, почему их не рассредоточить, почему здесь перемалывается российская молодежь в Москве, ну, непонятно что, я не хочу употреблять неприличных терминов, они не патриоты, девки вообще превращаются к пятому курсу.
Так, все, поняли, спасибо большое.
Ну, Вадим, ну, дело в том, что не Москва раковая опухоль. С Дальнего Востока в ту же Корею, в тот же Китай едет огромное количество людей. То, что люди, живущие в областных городах, молодежь прежде всего, настроена на том, чтобы жить лучше, и считают, что они жить лучше будут за границей, к сожалению, тоже большое количество. Другое дело, что в Москве, в этом кипящем котле, больше информации, больше еще допустимых точек зрения, разных мнений, не более. Москва не раковая опухоль, Москва один из лучших городов мира, это я вполне ответственно заявляю.
Я соглашусь, на самом деле, по поводу Москвы. А что нам еще пишут? Кризис нынешних дней показывает, что IT-продукции или информации сыт не будешь, пишет Юстас. Я не уверена.
Я тоже не уверен. И Юстас, я думаю, тоже не очень прав. Вот, например, когда я был маленьким, я жил на Целине, и у нас нормой пшеницы было 12 центнеров с гектара. Ну, это такая классическая норма в Советском Союзе. А где-нибудь в Белгородской области добывали 20 центнеров с гектара. Это было много, черноземы. А сейчас в бедной Брянской области есть поля, которые дают 100 центнеров с гектара. И это, извините меня, не физический труд. Это как раз та интеллектуальная подпитка в виде обработки почвы, оборота земель, мелиорации, химии, которая дает такой урожай. Без этого не прокормиться. Поэтому я не могу согласиться.
Так, а у нас целые поля заводов и производств, чтобы молодежь не валила, пишет Георгий. Где вот это вот, есть какие-то данные, что прямо у нас так массово валят молодежь?
Да ну куда же она поедет? Она же без языка бедная.
Да вот о чем речь.
Да. Вы знаете, едут наиболее пассионарные, наиболее образованные. Я считаю, что это определенный жупел, что вся молодежь собралась поехать на Запад. Люди живут там, где они живут. А чтобы сняться, поехать в чужую культуру, получить в нос, потому что ты не знаешь условия этой новой культуры, ты еще и без языка, ну, это не так-то все просто. Не надо преувеличивать эту опасность. Другое дело, опасность в другом. Самые умные, самые грамотные, здесь выучившиеся, уезжают. Вот это жалко.
А так называемый шестой технологический уклад еще больше усугубляет экономический кризис, да, автоматизации, цифровизации и все такое, но доходы людей сокращаются, а за ними и спрос, цепная реакция, пишет Сергей.
Да я скажу больше, Сергей. На сегодняшний день, когда закончится эта революция, четвертая научно-техническая, огромное количество людей окажется ненужными. Извините меня, что вы будете делать с шахтерами, которых заменят роботы? Что вы будете делать с самой большой профессиональной группой, это водители автотранспортных средств. У нас в стране их 17 миллионов. По Москве уже бегает больше сотни Яндекс этих машин без водителя. А что через пяток лет они все будут без водителя, это совершенно точно. Куда мы денем 17 миллионов? Они что, все в программисты пойдут?
А, то есть есть, да, такие прогнозы, что будут машины без... Учитывая вот эту ситуацию, которая у нас сейчас произошла из-за санкций с автомобилями еще.
Да нет, ну это просто развитие... Понимаете, одно дело санкции, одно дело политика, а есть объективное развитие цивилизации. Угу. Вот не было мобильного телефона, он появился. Не было компьютеров у каждого в руках, он появился. Угу. Были фотоаппараты, которым все гордились, а теперь у каждого в телефоне по фотоаппарату.
15 июля нам обещают, что население всей Земли достигнет 8 миллиардов, наконец-то. Вот, кстати, к теме, чем будут люди заниматься, а их все больше и больше. Чем это может грозить? Ну, это уже такие философские вообще абсолютно вопросы.
Сейчас очевидно, что голодом это не грозит, потому что научно-техническая революция не только создает проблемы в занятости, но и, в общем-то, кормит людей. То есть, по крайней мере, прямой опасности в этом нет. Но то, что этих людей нечем будет занять, это есть. Не все станут творческими личностями, художниками, певцами, изобретателями, писателями. И это огромная проблема, которая сейчас недооценивается в большинстве стран.
Не может ли это привести к очередной глобальной войне?
Да, ну, я думаю, что глобальная война уже идет.
А, то есть уже все, она началась. Вот это вот то, что сейчас
вы понимаете,
происходит
вообще в мире. Ну, давайте так, противоречий очень много. Мы, находясь на своем уровне развития, других путей разрешения этих мировых противоречий, как через войну, не знаем. Это причина и Первой мировой, и Второй мировой. И те процессы, которые сейчас идут, может быть, еще и не война, но уж больно они как-то провокационные.
Угу. Ну, по крайней мере, вот когда была Первая мировая война, Вторая мировая война, особенно Вторая мировая война, после нее был вот этот период восстановления как раз.
И я бы сказал так, бурного восстановления, да, бурного, переходящее в фантастическое развитие.
Да.
Сравнить 38-й год и 48-й или 58-й невозможно. Цивилизация рванула вперед.
Вот как раз именно и война стала катализатором.
Ну,
как-то не ужасно.
Я боюсь, да, таких вот аргументов, что война – это хорошо. Война – это смерть, грязь, кровь.
Ну, всю историю человечества, тем не менее. Все ушло через войну.
Ну, что история человечества? Мы сейчас другое человечество. Мы живем сейчас в других условиях.
Ну, и вряд ли человек так сильно все-таки изменился, по сути своей.
Ну, конечно, не изменился. Ничего мы не изменились. Ну, есть определенная часть людей, которые понимают эту ситуацию. Они должны говорить о ней, должны убеждать других, информировать.
Угу. А, Сергей Вячеславович, у нас очень много звонков. Давайте возьмем хотя бы что-то, да, с кем-то пообщаемся.
Давайте.
Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день. Очень интересно было послушать вашего гостя.
Так.
Я обратила внимание в его выступлении, вот на какой момент. Он сказал, что в связи с теми, что с теми ограничениями, которые есть в связи с поставками, значит, товаров народного потребления из-за рубежа, то есть импортом, и истощением, значит, товарных запасов, мы в полной мере почувствуем, значит, все эти процессы, что называется, на своей шкуре, где-то осенью, в конце года. Как вы полагаете, ну, многоопытные, значит, экономисты, насколько я понимаю, значит, как вы полагаете, удастся нам избежать, значит, распределения вот, небольшого количества товаров по населению и введения талонной системы, которая была в очень нехорошие периоды советской власти? Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, я не отношусь так негативно к талонам. Дело в том, что даже в благословенной Америке, ну, я с юмором здесь говорю, вернее, с сарказмом, на всякий случай, и там существует талонная система. Талонная система существует в Канаде, еще в ряде стран.
Это для определенных социальных групп,
да? Совершенно верно. Угу. У нас о талонной системе говорят, по крайней мере, последние 8 лет. И я думаю, что действительно на определенном этапе, если ситуация будет развиваться так, как она сейчас развивается, мы придем к талонной системе, но ничего страшного я в этом не вижу, особенно если она будет организована по уму. В любом случае встанет проблема поддержать самых малоимущих. В любом случае нужно будет решать вопрос дефицита, если он будет. Кстати, я не уверен, что дефицит будет, вот основной ваш посыл, по одной простой причине. Мир настолько стал маленьким, настолько глобальным, что каналы перетока и не только информации, но и товаров, они развиваются. И всегда можно будет найти возможность привезти туалетную бумагу или хорошую пасту.
Нет, ну что касается дефицита продуктов питания, нам обещают, что этого вообще не будет, потому что мы производим.
Это из той же серии,
И мы производим сейчас все-таки достаточно.
Ну да, в общем, ну мы всегда производили достаточно, но весь вопрос опять-таки характера этих продуктов.
Ну, сельское хозяйство.
Ну, я приведу один пример. Но уж картошку мы можем выращивать сами в неограниченном количестве.
Молочные продукты. Со свининой, по-моему, сейчас все очень неплохо.
А вот с молоком здесь социальный вопрос. Не хотят содержать коров.
Да?
Конечно.
Дорого?
Ну, корова-то нет. Корова требует, извините меня, нормального, ну, скажем так, крестьянского труда. Утром встал, накормил, подоил, выгнал и так далее. Не хотят на сегодняшний день взваливать на себя, когда можно пойти в магазин, купить бутылку
молока.
Нет,
но если речь идет о частниках, а если о больших фермах, там же это тоже все автоматизировано уже.
автоматизировано, большие фермы работают. Но вы понимаете, пока у нас своего молока-то очень сильно не хватает.
А что, и белорусское у нас, да, в основном?
Ну, часть белорусская, часть порошок еще продолжают вести.
Uh-huh. А порошок европейский, по-моему.
Конечно.
Европейский, да. А, переходя вот к теме индустриализации, вообще большего суверенитета, Михаил Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет.
Вот это меня и настораживает. Uh-huh. Правительство не должно призывать. Правительство должно говорить, будем делать так, в результате получим то-то. Призвать хорошо на митинге какому-нибудь политическому деятелю. А премьер не должен призывать, а должен делать.
Угу. А, ну, я подозреваю, что все-таки это, может быть, было для прессы сделано, вот этот призыв.
А что прессу призывать? Они будут, что ли?
Нет, чтобы пресса написала новость. Ну, я надеюсь, что все-таки что-то делает
правительство. Мы призывами живем последние, извините меня, 70 плюс 30, 100 лет.
Нет, но все-таки что-то делается, нельзя же говорить, что они...
Конечно, делается. Да, никогда так не было, чтобы никак не было. Никогда так не было, чтобы кто-то ничего не делал.
Ну, вот, насколько я знаю, со свининой у нас все неплохо.
И с курицами тоже.
И с курицами.
Хотя опять цыплят сейчас нету.
Тоже из-за этого всего привозили, да, это селекция или что?
Да, да. Сейчас ведем переговоры, чтобы нам начали поставлять цыплят.
Угу. А ничего достаточно мы не производим, яйца, инкубационный импорт, мяса мало, молока мало, залежных потопленных земель около миллиона гектаров, все это позерство, пишет Мартем Мендас. Вы согласны с этим? Мне кажется, все-таки не настолько все катастрофично.
Да, конечно, страна наша богата, порядка только нет, поэтому возможности у нас есть, но, к сожалению, вот организационная сторона страдает.
Угу. А для того, чтобы как-то это все организовать, надо, наверное, что нужно сделать вообще? Вот что? Ну, это вечный вопрос.
Да нет, я думаю, что в России это как раз очевидные вещи. Просто нужна политическая воля, четкие планы и четкий контроль за их реализацией. Я приведу пример, который я уже устал приводить. Мы принимаем бюджет на 3 года, каждый год, в денежном выражении. Мы отчитываемся, сколько мы денег потратили. Но давайте мы в бюджете запишем, сколько и каких заводов мы построим, насколько увеличим количество коров и насколько увеличим количество молока. Ну, давайте запишем в бюджет, куда мы тратим деньги, для чего, что в результате получим. Но никто не хочет этого делать, проще отчитывать. Вы знаете, когда принимается бюджет, ведомства ругают за то, что они не все деньги потратили. А что в результате получилось, никого не волнует.
Угу. А, то есть, а есть такая мировая практика вот прецедента, чтобы в бюджет вот прописывалось?
Да, конечно, только так и прописывается.
А, но, то есть у нас только так.
Но когда человек планирует свой бюджет в семье, он же не планирует, сколько я потрачу денег. Он планирует, что за определенные деньги я куплю, сделаю и так далее, куда вложу.
Это не плановая экономика?
Ну, плановая экономика стала жупелом со времен перестройки.
Да.
Дело в том, что индикативное планирование существует в любом мире, в любой развитой стране, кроме России.
Угу.
Вот мы без плана и цели бежим неизвестно куда.
Так, слушатели пишут, история показывает, что мы не начинаем шевелиться до тех пор, пока нас не превратят в пепел, и только тогда мы возрождаемся, как птица Феникс, так что никакой мобилизации пока не произойдет. Стратегический инвестор, имеется в виду мобилизация экономическая, насколько я понимаю.
Ну, прозвучало слово «пепел», оно меня больше пугает.
Угу.
Я не знаю, когда мы из пепла могли возродиться. Мы не птица Феникс.
В сказках. Да, в сказках.
Ну, наверное, придется посмотреть, как это будет на
да,
его.
Так, тут у меня есть слушатель один, он задает один и тот же вопрос несколько раз. А какую зарплату вы считаете высокой? Вот что такое высокооплачиваемый человек, пишет белорус Байру. Ну, я думаю, это же зависит.
Нет? В 19 веке был сформулирован принцип, что зарплата человека, одного человека, должна позволять полностью содержать его, его жену и двоих детей.
Угу. Содержать это когда питание, содержать жену,
одежда, сейчас жена тоже питание работает. Одежда, жилье.
Да.
На сегодняшний день появилось слово «содержать» и какие-то там дополнительные вещи. Но, однако, принцип, вот эта вот базовая, скажем так, формула, она остается. Значит, это плюс купить телефон, плюс съездить на летом на море, плюс еще что-то, что соответствует современной действительности. Вот это нормальная зарплата. Все, что выше, это выше. Но есть ограничения. Есть так называемый децельный коэффициент. Mm-hmm. Суть его заключается в том, что разрыв между минимальной зарплатой, минимальной, не средней, и максимальной зарплатой должен быть не более 5-7 раз.
Угу.
Таким образом, в 7 раз больше от вот этого, от этой планки, это и будет максимальная зарплата. У нас, к сожалению, это в течение, начиная с 90-х годов, было 28 раз. Сейчас опустили якобы до 25 раз, но это данные Минэкономики, которым верить нельзя. По экспертным оценкам более 30 раз. Причем речь идет о трудовых доходах, не о том, что где-то кто-то украл.
А Сергей Вячеславович, у нас, к сожалению, подошло к концу время программы. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это был заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС, председатель совета директоров завода «Электросталь» Сергей Калашников. Спасибо вам большое за интересную беседу. Меня зовут Анна Соловьева. Это была программа «Умные парни». Всем пока.